говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Киеве проходит очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Российские правоохранительные органы проверяют людей, которые переводили деньги в избирательный фонд оппозиционера Алексея Навального. Государственная Дума России рассматривает законопроект о возврате зимнего времени. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Киеве сегодня ожидается очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы по выполнению положений мирного плана украинского президента Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны. Что говорят в Киеве о первых результатах этих переговоров и какие меры принимают власти для эвакуации населения из зоны боевых действий? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Последние два дня представители Украины, России и ОБСЕ провели в Киеве уже три заседания по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Переговоры проходят в президентской администрации. Напомню, что российскую сторону на них представляет посол на Украине Михаил Зурабов, украинскую, кроме Петра Порошенко, посол Украины в Германии Павел Клинкин, а ОБСЕ представляет специальный представитель генерального секретаря ОБСЕ Хайди Тальяни. Вот накануне украинский МИД сообщил, что стороны пришли к общему пониманию относительно ключевых этапов выполнения плана Петра Порошенко. Этот план, в частности, предполагает амнистию всех тех, кто сдаст оружие и у кого руки не в крови, а также предполагает создание коридора для российских наемников, которые хотят вернуться на родину. Сразу же после первого заседания контактной группы президент Порошенко заявил о необходимости прекращения огня на территории Донбасса уже на этой неделе. Однако мы видим, что вооруженные столкновения сторон продолжаются и, очевидно, на скорое прекращение огня рассчитывать пока не приходится. Как отмечают эксперты, пока не ясно, на какие именно уступки может пойти хозяин Кремля в решении ситуации на территории Донбасса. Порошенко назвал одной из ключевых задач сейчас восстановление контроля над украинско-российской границей. Россия, как подчеркивают в Киеве, в первую очередь должна вывести своих наемников с территории Донбасса. Украинские эксперты говорят, что участие в киевских переговорах российского посла Михаила Зурабова, у которого ранее сложились хорошие дружеские отношения с Петром Порошенко, дает надежду на то, что конфликт все-таки может быть урегулирован. Как заявил в газете «Сегодня» политолог Вадим Карасев, Путин готов идти на уступки, так как понимает, что войной проблему не решить, но российскому президенту, считает Карасев, нужно выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Кроме прекращения огня, Петру Порошенко необходимо решить и ряд других проблем двух восточных областей. Из-за боевых действий здесь происходит настоящий гуманитарный кризис. Люди покидают свои дома, а те, кто остаются, живут в домах без электричества, воды, и у них заканчиваются продукты. В результате боевых действий вчера в Славянске от осколочных ранений погиб ребенок. Это подтвердили сегодня в Донецкой областной администрации. Ну а пресс-служба украинского президента сегодня сообщила, что Порошенко во избежание новых жертв среди мирного населения дал указание силовикам создать спасательный гуманитарный коридор для всех желающих покинуть зону боевых действий. Кроме того, правительство, согласно поручению Порошенко, должно предоставить транспорт для перевозки этих людей в другие регионы Украины, и вместе с местными властями правительство должно обеспечить размещение жителей Луганской и Донецкой областей.
Владимир, вчера поздно вечером в Брюсселе безрезультатно закончились очередные украинско-российские газовые переговоры при посредничестве Евросоюза. На них так и не удалось согласовать приемлемую для Украины цену на российский газ. А что говорят в Киеве о перспективах решения этой проблемы?
Действительно, Светлана, не удается решить эту проблему уже несколько недель. Киев по-прежнему настроен обращаться с иском «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма относительно цены на российский газ. Украина считает, что стоимость газа должна составлять не более 268,5 долларов за 1000 кубометров. Ну а «Газпром» настаивает на прежней цене, на очень высокой цене, 485 долларов за 1000 кубометров. Хотя в Москве готовы снизить эту цену, если Киев погасит возникшую задолженность почти в 1,5 миллиарда долларов. Министр энергетики Юрий Продан заявил сегодня, что согласие сторон решить вопрос путем пакетного договора, который бы определял вопрос цены и оплаты задолженности за газ, было на последних переговорах и до этого. Но в последний момент буквально российская сторона почему-то изменила свою позицию, и «Газпром» сейчас предлагает механизм формирования цены, устанавливая соответствующие скидки на пошлины. Однако в Киеве считают, что это неприемлемый вариант, поскольку такое решение может быть отменено российским правительством в любой момент. В Брюсселе компромиссной для Украины называют цену в интервале 350-380 долларов за 1000 кубометров. Именно столько в среднем стоит газ для стран Евросоюза. Но в Киеве говорят, что с учетом транспортировки газ должен быть дешевле. Но и неофициально украинские власти также увязывают проблему с ценой на газ с нерешенным вопросом о поставках днепровской воды для Крыма через Северо-Крымский канал. То есть, если Россия пойдет на то, чтобы в новом соглашении по газу зафиксировать приемлемую цену, Украина согласится установить приемлемую цену за поставки воды для Крымского полуострова.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Россия на переговорах по газу с Украиной и Евросоюзом намерена обсудить ситуацию вокруг газопровода «Южный поток», об остановке строительства которого на территории своей страны ранее сообщили власти Болгарии. Какая связь между проблемами нового проекта по экспорту в Европу российского газа и двусторонними разногласиями России и Украины? Об этом рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Россия до сих пор не получала никаких официальных уведомлений от Европейской комиссии относительно остановки строительства газопровода «Южный поток» на территории Болгарии, заявил министр энергетики Александр Новак, отметив, что разговор об этой проблеме может пойти на переговорах между Россией и Украиной по газу, которые сейчас проходят при участии Евросоюза. В воскресенье болгарская пресса сообщила, что глава правительства Болгарии Пламен Орешарский распорядился приостановить работы в рамках «Южного потока» для проведения консультаций с Еврокомиссией. По словам же болгарского министра энергетики, его страна не отказывается от планов строительства газопровода, считая этот проект неизбежным и важным как для Европы, так и для Болгарии. Однако и он признал, что пока вокруг газопровода существуют нерешенные вопросы. «Южный поток», который планирует построить «Газпром» в кооперации с рядом европейских компаний, должен пройти по дну Черного моря в Болгарию и далее в страны Южной и Центральной Европы. Для реализации проекта российский концерн уже подписал двустороннее соглашение с каждым из участвующих в нем государств, в том числе и с Болгарией. Однако власти этой страны, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, не обратили внимания на нормы Евросоюза о необходимости согласования с Брюсселем подобных энергетических сделок.
Болгария успешно проигнорировала это решение, несмотря на самые строгие предупреждения со стороны Еврокомиссии. И игнорировать это ей удавалось до тех пор, пока в Еврокомиссии не объявили, что они уже фактически инициировали процесс наказания Болгарии, то есть принятие против нее экономических санкций. Для Болгарии это очень чувствительно, и поэтому страна вынуждена была прекратить работу над проектом, как говорят в Еврокомиссии, до тех пор, пока болгарские документы не будут приведены в соответствии с нормами Евросоюза.
Иное мнение у заместителя генерального директора инвестиционной группы «Универ» Дмитрия Александрова. Он уверен, что проблемы России с газопроводом «Южный поток» напрямую связаны с желанием американских компаний прийти на европейский газовый рынок.
В борьбе за европейский энергорынок, за будущую долю на энергорынке Европы, Соединенные Штаты готовы применять любые методы фактически. Именно это они сейчас и делают. Потому что, естественно, что запуск «Южного потока» — это фактически очень сильный удар по возможностям резко повышать или дестабилизировать цены и объемы на европейском газовом рынке. Это существенное снижение статуса Украины как нестабильного транзитера. И в целом это стабилизация снабжения газом Южной и Центральной Европы. Естественно, что вроде бы для Европы это очевидное решение проблем, причем на очень долгосрочную перспективу.
По планам «Газпрома» и его партнеров, трубопровод «Южный поток» мощностью 63 миллиарда кубометров в год должен начать поставки первого газа на европейский рынок уже в конце 2015 года. Однако проблемы только лишь с одной Болгарией могут привести к переносу сроков введения его в эксплуатацию. Михаил Крутихин напоминает, что именно эта страна является важнейшей с точки зрения транзита, а ближайшие соседи Болгарию в этом проекте заменить не смогут.
Болгария, естественно, ключевой маршрут, потому что румыны не проявили большого желания сотрудничать с «Газпромом» в этом плане. Им вполне достаточно газа, который они получают по традиционному маршруту, и добывают сами, еще и получают немножко из других европейских стран. Поэтому это была только Болгария. У Болгарии был далеко идущий план создания в этой стране такого хаба по дистрибьюции российского каспийского и ближневосточного газа. То есть Болгария мечтала получать газ по нескольким маршрутам: и Южный поток, и традиционный газопровод через Румынию из России, и турецкий интерконнектор, который заканчивают строить, а затем по другим интерконнекторам через границу распределять этот газ по различным европейским странам.
Дмитрий Александров готов согласиться, что строительство Южного потока через территорию Болгарии является для проекта оптимальным вариантом. Однако он отмечает, что при определенных условиях и другие маршруты также окажутся экономически рентабельными, например, через Турцию.
Про экономическую выгоду очень сложно говорить, потому что, смотря с какой ситуацией мы сравниваем, если через Украину невозможно прокачивать стабильно, то, естественно, что можно искать и варианты более длительные, да, более длинные по транспортному плечу, но, тем не менее, обеспечивающие стабильный транзит. Поэтому турецкий вариант может быть выгодным в этой ситуации.
Иначе говоря, России и «Газпрому» сейчас крайне важно сохранить Болгарию в качестве одного из участников проекта «Южный поток». Ради этого они, по мнению экспертов, могут пойти на компромисс в некоторых других спорных вопросах. Например, как предполагает Дмитрий Александров, болгарская тема Южного потока вполне может быть задействована Евросоюзом в российско-украинских переговорах по газу.
Да, конечно. Они, собственно, не столько аргументом являются, сколько разменной картой в какой-то степени. И то жесткое довольно заявление с российской стороны о том, что фактически это можно считать уже реальными экономическими санкциями в отношении России. Ну, в какой-то степени это действительно так, поскольку увязывание вопроса строительства Южного потока и ситуации с украинским транзитом и с внутренним ценообразованием на украинском рынке газа в принципе некорректно ни с экономической, ни с политической, ни с какой точки зрения. То есть это просто такая тактика ввязывания не связанных вопросов для того, чтобы добиться положительного решения по какому-то из них.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает неслучайными темы продолжающихся газовых переговоров.
Это начиналось как две разные истории, но сейчас я думаю, что здесь самое реальное влияние может быть, если «Газпром» и российские руководители увидят, что никакого Южного потока в ближайшей перспективе у них не получится, и придется договариваться с Украиной. Я думаю, что вот эти соображения, они объясняют очень мягкую политику и очень мягкий подход российских переговорщиков в Брюсселе, Берлине и где они еще проводили эти переговоры. Я ожидаю, что будет какой-то довольно серьезный компромисс с российской стороны, который может удовлетворить украинскую сторону.
Однако уступки России в газовом споре с Украиной в обмен на решение Евросоюзом болгарской проблемы Южного потока отнюдь не означает светлого будущего этого проекта. Ранее сообщалось, что тендер на строительство болгарской части газопровода выиграла компания с участием структур Геннадия Тимченко, попавшая под персональные санкции Соединенных Штатов, но не Европейского Союза. В связи с этим США уже предупредили Софию, что участие опального бизнесмена в проекте «Южный поток» может привести к введению санкций и в отношении болгарских компаний. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Страны-члены Североатлантического союза начали в понедельник военное учение на территории Латвии. В маневрах принимают участие около 5000 военнослужащих из 10 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Россия проводит свои учения в Калининградской области. Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов предупредил, что Москва будет рассматривать усиление позиций НАТО у границ России как демонстрацию враждебных намерений. Западные эксперты говорят, что НАТО лишь отвечает на опасные действия России. Рассказывает Юрий Жигалов.
В воскресенье Вашингтон объявил об отправке в Великобританию двух стратегических бомбардировщиков-невидимок с целью укрепить и улучшить взаимодействие с нашими союзниками и партнерами. Ни для кого не секрет, что отправка самых совершенных боевых самолетов, способных нести ядерное оружие, еще и символический жест, рассчитанный на то, чтобы заверить некоторых партнеров по НАТО, обеспокоенных российскими действиями на Украине, в готовности США исполнить союзнические обязательства. Лишь на прошлой неделе президент США Барак Обама объявил о том, что он запросит у Конгресса $1 миллиард для того, чтобы продлить пребывание американских подразделений в восточноевропейских странах и оказать помощь в укреплении вооруженных сил Украины, Грузии и Молдавии. Как писали тогда американские газеты, это предложение, названное Белым домом «Инициативой по европейской безопасности», должно было дать сигнал и партнерам США, и Владимиру Путину. Маневры НАТО на территории стран Балтии – еще один сигнал Москве, который, исходя из ее реакции, она воспринимает превратно. Так считает собеседник «Радио Свобода», американский военный эксперт Стивен Бланк из Американского совета по внешней политике в Вашингтоне. Эти учения НАТО – совершенно оправданное мероприятие. Давайте вспомним, что произошло в прошлом году. Россия провела маневры «Запад-2013». Она мобилизовала 100 тысяч человек, включая резервистов. В учениях участвовали российские подразделения, дислоцированные от Арктики до Воронежа. Во время предыдущих подобных учений принимали участие военно-воздушные стратегические ракетные силы. Они завершили симуляцией ядерного удара по Варшаве. Поэтому те в России, кто представляет учения НАТО, в которых участвует менее 5000 человек, как нечто, представляющее угрозу России, либо лгут, либо не располагают информацией. Российское руководство прекрасно обо всем осведомлено. Я подозреваю, что оно становится жертвой собственной пропаганды. Кремль контролирует главные средства информации в России, в которых сознательно нагнетается истерия, результаты которой мы и наблюдаем. НАТО не представляет никакой угрозы России. В действительности, наиболее активной силой, которая может вызвать проблемы для Москвы, является Европейский Союз, который вчера заставил Болгарию застопорить работы по сооружению газопровода «Южный поток». С вашей точки зрения, изменило ли поведение России во время украинского кризиса стратегические приоритеты НАТО? Ведь в последнее время из Брюсселя, по сути, впервые зазвучали заявления о том, что Москва проявила себя в качестве враждебной силы. Прежде никто в НАТО не заикался о противостоянии с Россией. Я уверен, что если бы не было войны на Украине, не проводились бы нынешние учения. Совет Россия-НАТО продолжал бы успешно функционировать, продолжалось бы сотрудничество НАТО и России. Но в этой ситуации Североатлантический Союз вынужден пересмотреть свои установки в том, что касается отношений с Москвой. Владимир Путин, Сергей Лавров, их окружение может выступать с любыми заявлениями, обвиняя НАТО в чем угодно, но такой подход лишь ухудшит ситуацию. Известно, что восточноевропейские страны, например, Польша, хотели бы разместить постоянные базы НАТО на своей территории. Пока администрация Обамы не идет на большее, чем на временную отправку в эти страны небольших американских подразделений. Как все-таки далеко могут зайти Соединенные Штаты в поддержке своих союзников? На мой взгляд, мы не пошли достаточно далеко в поддержке союзников. Но я уверен, что если Москва продолжит прямое вмешательство в конфликт на Украине, если она продолжит посылать туда людей и вооружение с целью обеспечить отделение восточных регионов от Украины, Вашингтон будет вынужден оказать гораздо большую помощь и союзникам по НАТО, и Украине. У меня нет сомнений, что Москва потерпит поражение, если она решит продолжить поддержку сепаратистов. А как вы относитесь к утверждениям о том, что украинский кризис придал, если не смысл существованию НАТО, то уж точно второе дыхание этому оборонительному союзу? Эта ситуация просто продемонстрировала то, о чем многие из нас предупреждали годами. Россия представляет угрозу европейской безопасности. И последними событиями Владимир Путин неоспоримо доказал этот факт. Он порвал несколько договоров, которые Россия заключила с Украиной. Будапештский меморандум, Ташкентское соглашение, договоры 92 года, российско-украинские договоры 97 и 2010 годов. Если договоры являются для Москвы ничего не значащими бумажками, и Россия готова вторгаться на территорию соседей под предлогом защиты русскоязычного населения, то никто не может чувствовать себя в безопасности, говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Сейчас к российским сюжетам. Правоохранительные органы проверяют людей, которые в прошлом году переводили деньги в избирательный фонд Алексея Навального, когда оппозиционер был одним из претендентов на пост мэра Москвы. Об этом в социальных сетях написали сразу несколько человек. Кроме того, на беседу к следователям приглашен бывший гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Сразу несколько человек рассказали, что сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, делали ли они онлайн-пожертвования через сервис «Яндекс.Деньги» на избирательную кампанию Алексея Навального, баллотировавшегося в прошлом году в мэры Москвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший гендиректор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. «Иду завтра в отдел по экономическим преступлениям. Будут выяснять, переводил ли я деньги на избирательную кампанию Навального. И если да, то зачем?» – написал в понедельник Кудрявцев. Рассказы о том, как правоохранители приходили домой к жертвователям, можно найти в живом журнале Марины Рабинович и в соцсетях на страницах Антона Красовского и Яна Черняка. Журналист и гражданская активистка Ольга Романова считают, что для оппозиционно настроенных политиков связываться с сервисом Яндекса сейчас небезопасно.
Безусловно, шьют белыми нитками дело Навальному. Сейчас все переводы через Яндекс кошелек на предвыборной кампании, ну, по крайней мере, оппозиционных кандидатов мы все закрыли. Никто из нас не собирает сейчас через Яндекс кошельки, не будет собирать. Это очень опасно. Те, кто это делает, некоторые делают, не буду докладывать уж кто, рискуют серьезно. Несмотря на то, что Яндекс.Деньги принадлежит Сбербанку, несмотря на то, что Яндекс.Деньги одна из самых прозрачных и одна из самых честных компаний в России, всегда можно установить и по IP-адресу, и есть форма с паспортными данными. Несмотря на все это, и на Сбербанк, и на полную прозрачность. И мне простят, что когда-то они были не со Сбербанком, и мне простят то, что это через интернет, и мне простят сборы на митинги 11-12 года, им это не простят. Мы сейчас очень много разговаривали с этой компанией, и со специалистами по избирательным фондам, вообще финансовым специалистам и юристам. Нет, сейчас невозможно. Возможно было тогда, но у нас же закон имеет обратную силу, как известно.
Один из соратников Алексея Навального, Николай Ляскин, считает, что правоохранителей раздражает сам факт того, что люди готовы жертвовать деньги оппозиционным политикам, а те, в свою очередь, их правильно могут использовать.
Это просто стандартная техника запугивания, придумывания каких-то нелепых поводов для, неважно чего, для обыска, для вызова на допрос, для возбуждения уголовных дел. Просто реально идет силовое давление всеми возможными способами этой машины. Они используют все способы, которым привыкли работать. Что у них вызывает особую злость? Что все сделано по закону, что все сделано правильно, и что люди по-настоящему жертвуют. И они, самое главное, не могут поверить в то, что люди по-настоящему могут жертвовать деньги на правильные дела. Их раздражает, и они не могут поверить в то, что эти деньги могут правильно и полностью использоваться. И это вот их выводит из себя, поэтому действуют такими нелепыми методами.
Гражданская активистка Ольга Романова обращает внимание на то, что люди не до конца осознают, что находятся в ситуации перевертыша, когда те, кто ничего противозаконного не совершал, вынуждены оправдываться. Романова напоминает о статьях закона и призывает не подписывать никаких бумаг без адвокатов и не свидетельствовать против себя.
Это нарушает очень много законов. Я могу сказать, что я тоже свои личные деньги перечисляла самым разным партиям и общественным деятелям, прежде всего партиям, которым я сочувствовала. И это мои собственные деньги. У меня есть декларация, у меня есть доход. И, что называется, не ваше дело. Кому хочу, тому и перечисляю в рамках закона. Но мы же все привыкли, что, в конце концов, не мы с вами придумали выражение «убрать не в погодах». Забытое уже, прекрасное выражение. Я все чаще и чаще вижу, что преступники – это по ту сторону, которые нас вызывают, которые устраивают обыски, допрашивают. А мы вынуждены отбиваться и что-то такое жалкое говорить.
Николай Ляскин говорит, что и он, и другие соратники Навального намерены продолжать работать, невзирая на то, что правоохранители задействовали в борьбе против команды Навального все возможные ресурсы.
Это, конечно же, ответ на нашу реакцию, на наши действия, на нашу работу. Ну, соответственно, значит, надо дальше продолжать работать. С удвоенной силой. Вот. Ну, а чего? Какие варианты? У них действительно огромные ресурсы. У нас таких прям ресурсов нету. Там, особенно у них карательные ресурсы. У нас мы сами там защищаемся. Надо работать, и работать усерднее, все.
По мнению журналиста Ольги Романовой, очевидно, что набирает обороты новое дело против Навального. И здесь правоохранители действуют хитро и цинично.
Третьим делом Навального будут посадки. Будут посадки, я думаю, у нас будет очередное дело 6 мая. Оно же дело братьев Навальных. Ну, то есть, условно говоря, людей, которые помогали Навальному. Вы знаете, они делают сейчас очень цинично, очень хитро. Они не трогают лидеров. Они не посадили в тюрьму Удальцова, по крайней мере, до сих пор пока. Да, все-таки он 2 года под домашним арестом, а соратники все в тюрьме. Это разные условия. Они не сажают Навального, а к соратникам подбираются близко. То есть они делают такую абсолютно чекистскую разводку. Когда лидер как бы кладется на подушечку и привязывается к своей супнице, а всех остальных, кто типа рангом пониже, всех в тюрьму, как будто бы лидер вас сдал. Что сделать может лидер? Пойти добровольно в тюрьму сам, да он из дома не может выйти добровольно. Что он должен сделать? Сам себе донос написать? Но это, конечно, очень сильно бьет по эмоциям, это очень сильно бьет по мозгу, по понятию справедливости. А что ты сделаешь?
Оппозиционный активист Николай Ляскин считает, что последние события доказывают для российских правоохранителей, важно не только контролировать денежные потоки, но и решать, куда их направлять.
У нас нет обвинений, честно говоря. Я думаю, что они сами не знают, что хотят. Просто хотят шум какой-то. И все. Хотят шума, и они реально хотят просто людям сказать, что не надо тратить деньги на то, что мы не контролируем. Они хотят контролировать все. Они хотят контролировать все денежные потоки. И основная задача этого действия – это сказать, что не надо тратить деньги на то, что мы не контролируем.
23 мая в офисе Яндекс.Деньги сотрудники Следственного комитета России провели обыск. Интересно, что 3 года назад, в 2011 году, данные о клиентах платежной системы Яндекс.Деньги запросили правоохранительные органы, но затем они оказались у проправительственных активистов из движения «Наши». С 15 мая этого года в России введена обязательная идентификация пользователей электронных платежных систем. И теперь все данные обо всех жертвователях будут консолидированы в базах платежных систем, что значительно упростит доступ правоохранителей к нужной им информации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Государственная Дума России рассматривает законопроект о возврате зимнего времени. Накануне он был одобрен Государственным правовым управлением президента РФ. Переход на зимнее летнее время в 2011 году отменил Дмитрий Медведев, когда был президентом Российской Федерации. После этого в стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на 2 часа. Критики отмены зимнего времени считают, что нововведение негативно влияет на здоровье метеочувствительных россиян. Теряется качество жизни, люди жалуются на головные боли и слабость. Отмену зимнего времени считают одной из самых странных президентских инициатив Дмитрия Медведева. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Во вторник Дума планирует принять законопроект о возврате зимнего времени в первом чтении. Об этом СМИ сообщил разработчик документа, председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Сергей Калашников. В планах народных избранников вернуть россиянам зимнее время уже в конце июня. Но к этому сроку эпопея может и не закончиться. Правительство Дмитрия Медведева чинит депутатам препятствия. Еще месяц назад Дума просила, чтобы Кабинет министров принял специальное постановление о возврате зимнего времени, но в правительстве не спешат. Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает подождать еще 2-3 месяца, чтобы изучить мнение регионов. Доктор медицинских наук, профессор, председатель проблемной комиссии хронобиология и хрономедицина Российской академии медицинских наук Семен Рапопорт надеется на скорейшее возвращение зимнего времени.
Дело в том, что мы возвращаемся к нормальному физиологическому состоянию, которое полагается. Мы будем соответствовать околосуточному ритму, которая является главенствующей в жизни всего живого, и в том числе и человека. Околосуточный ритм делится на ночь и день. И это должно соответствовать тому месту, в котором мы живем. То есть восход, заход, все это имеет свою очередность. С этим связаны и сезоны, кстати. Поэтому это должно соответствовать, потому что еще есть гормон, который управляет околосуточным ритмом и который управляет всеми нашими ритмами. И в том числе, поскольку это касается всех органов и систем, то считается это центральным гормоном в этом плане. это мелатонин. И он работает в определенное время. Начинается выработка в темное время. Максимально это происходит 24 часа ночи. И с рассветом его количество уменьшается. Соответственно, все органы системы приходятся в рабочее состояние. Ночью они спят. Это гормон ночи называется. Таким образом, если мы возвращаемся к нормальному времени, а зимнее время, то нормальное время, когда восход соответствует около поясному времени, то все становится на свои места. В настоящее время происходят смешные вещи, когда ребенок должен вставать где-то, скажем, по сути дела, в 4-5 часов утра с тем, чтобы идти в школу и так далее. Ну и много вопросов. Когда мы не соответствуем времени, по которому надо жить, появляется десинхроноз, рассогласование ритмов. Это влечет за собой соответствующее состояние. Это учащается заболевание, обостряется заболевание, появляется новое заболевание, и человек начинает себя плохо чувствовать. В какой-то степени это появляется при дальних перелетах, когда вот десинхронос, скажем, из Москвы в Нью-Йорк, значительно меняется самочувствие. И требуется определенное время для адаптации организма. Каждый перевод часовой стрелки, каждый переход на другое время является стрессом для организма.
Это был профессор Семен Рапопорт. Отменяя в 2011 году зимнее время, тогдашний президент Дмитрий Медведев ссылался на просьбы граждан, энергетиков и животноводов. Они, по словам Медведева, просили его отменить зимнее время из-за того, что от перевода стрелок коровы страдали и теряли молоко. Об отмене зимнего времени и других достижениях Дмитрия Медведева на посту главы государства говорит политолог Марк Урнов.
Первое – это действительно зимнее время. Второе – заявление о том, что свобода – это лучше, чем не свобода. И третье – это его отказ баллотироваться на пост президента, когда в 2011 году произошла так называемая рокировка. Прекрасно помню крупным планом его лицо, такое совершенно трагическое, когда он отказывался от этого и говорил, что выставляется в качестве потенциального президента, будет голосовать за Путина, предлагает его. Вот этим он мне запомнился. Надежды на него действительно были очень большие, потому что если там посмотреть несколько более ранние его выступления, вот начиная с «России вперед» и прочее, то было видно, как, насколько расходится, там, скажем, консервативная программа правительства, которая ассоциировалась с путинской программой. Отсутствие какого бы то ни было там расширения притока иностранного капитала, такой пафос развития своих собственных сил и неразвитие связей там, с Западом, пафос государственной экономики в значительной степени. Такая консервативная тенденция сохранения политического режима. У Медведева это было все во многом с точностью до наоборот. И модернизация рассматривалась не только как техническая, но и как политическая модернизация. И говорилось о том, что основными нашими партнерами стратегическими должны быть развитые страны Запада, чего в правительственной, соответственно, в путинской программе не было. Ну и многое чего. С этим, конечно, были связаны ожидания больших реформ, если бы он выходил в качестве президента. Но он сам отказался, и в результате, конечно, весь свой потенциал политически растерял. Сейчас вряд ли его следует рассматривать как серьезного политика. Это, скорее, один из людей Путина. От него зависит на 100%, которого тот может в любой момент сменить, словом, вот его политической роли самостоятельной сейчас не видно, и, видимо, до конца его карьеры вряд ли что-нибудь изменится.
Почему у него не получилось с зимним временем?
Зимнее время – это была вообще какая-то такая странность. Нет, я понимаю, что люди из Питера привыкли жить в достаточно темное время года, когда зима наступает, там почти всегда темно, но вряд ли это нужно на все остальные регионы страны распространять, аргументировать тем, что коровы впадают в некоторую нервозность. Это было действительно такая грубая достаточно ошибка, то в том числе и политическая, чего сейчас Дмитрий Анатольевич упорствует, понять не могу, потому что, в общем-то, ошибки надо признавать, когда все человечество цивилизованное живет по некоторым стандартам и, в общем-то, не грустит, в том числе и коровы в невроз не впадают. Но, наверное, можно было бы воспользоваться этим опытом.
Это было мнение политолога Марка Урнова.
В сентябре 2012 года о возможности вернуться к зимнему времени заявил президент Владимир Путин. В 2013 году глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников внес в парламент законопроект, который получил положительный отзыв из администрации президента. Накануне этот законопроект поддержали спикер Госдумы Сергей Нарышкин и президиум фракции «Единая Россия». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Петербургские правозащитники сообщают о применении методов карательной психиатрии по отношению к воспитанникам детских домов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургская гражданская комиссия по правам человека опубликовала открытое письмо, в котором говорится о том, что российские дети-сироты не могут найти защиты в ситуации, когда их за плохое поведение или за плохую успеваемость помещают в психиатрические клиники. В частности, в гражданскую комиссию обратилась Оксана Геннадьевна, которая регулярно посещает своего 14-летнего внука Руслана, воспитанника детского дома при школе номер 46. Летом прошлого года он оказался в психиатрической клинике в наказание за детскую шалость. Пшикнул дезодорантом на спичку. Ничего страшного не случилось, никто не пострадал. С ребенком провели разъяснительную беседу, но все равно его отправили в психушку. По словам Руслана, там ему давали таблетки горстями, а когда он пробовал отказаться, медсестра пригрозила уколом, от которого, как она выразилась, ты 2 недели не проснешься. На вопрос к врачу, когда вы меня выпишете, ребенок услышал, что выпишут только, если ты тут с ума не сойдешь. Бабушка, навещавшая ребенка и наблюдавшая за ним, сочла, что это вполне вероятно, учитывая побочные эффекты от препаратов, действия которых Руслан испытывал на себе. Он чувствовал слабость и головокружение, еле стоял на ногах, у него была сильная сонливость. Видя все это, встревоженная Оксана Геннадьевна обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, но прокуратура не пожелала вмешиваться, поскольку все решает директор, являющийся по закону опекуном детей, живущих в сиротском учреждении, а мнение бабушки или самого ребенка в таких случаях во внимание не принимается. Лечение в психбольнице длилось почти целый месяц. Позже, когда Оксана Геннадьевна обсуждала с внуком то, что с ним произошло, к ним подошел другой мальчик из того же детдома и рассказал, что его и еще 8 детей также помещали в психиатрическую больницу, кого за двойку, кого за плохое поведение. Когда бабушка Руслана решила записать имена этих ребят, это заметил социальный работник, и после этого администрация детского дома встречи с внуком бабушке запретила. Оксана Геннадьевна снова обратилась в прокуратуру, откуда пришел ответ, согласно которому помещение Руслана в психушку было абсолютно законным, потому что по статье 11 закона о психиатрической помощи вопрос о помещении в психиатрическую больницу несовершеннолетнего решает его законный представитель, а законным представителем воспитанника детского дома является директор. Таким образом, ни бабушка, ни сам Руслан до сих пор не могут выяснить, что за препараты ему давали и какой поставили диагноз, а само помещение в клинику по документам является якобы добровольным. Таких детей сейчас очень много, и, к сожалению, не у всех есть бабушки, чтобы их защищать, говорит пресс-секретарь Гражданской комиссии по правам человека Павел Крамер.
Когда человек находится в детдоме, его опекуном является директор детдома. Таким образом, если этот директор каким-то образом нарушает его права, то он не имеет возможности как-то себя защитить, потому что он несовершеннолетний, из него решает опекун. Я общался с нашим юристом, экспертом. Вот он сказал, что на данный момент обсуждаются поправки к федеральному закону об опеке и попечительстве, согласно которому опекуном детей, проживающих в детском доме, директор детдома больше не будет. Вот даже Павел Астахов тоже обратил внимание, вот и Светлана Юрьевна Агапитова из Санкт-Петербургской уполномоченной по правам ребенка, что в детских домах применяют в качестве наказания психиатрию. То есть, когда ребенок просто что-то сделал плохое или как-то он шалит, и в качестве воспитательного момента используют ему отправление в психушку.
По словам Павла Крамера, такие наказания имеют трагические последствия на всю дальнейшую жизнь детей, потому что в психиатрической клинике, они получают диагноз, по которому по окончании детского дома им не дают положенного по закону жилья, а отправляют в психоневрологический интернат.
Вот такая система получается, что человек из детского дома попадает в психоневрологический интернат, оттуда на кладбище. То есть самостоятельно жить он без образования достаточного он не может. Вот у нас есть несколько таких случаев. На самом деле, когда ребенка отправляют из детдома в психушку, согласитесь, что под психотропными препаратами обучаться сложно.
К сожалению, такая практика помещения в качестве наказания в психиатрическую клинику широко применяется в учреждениях, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей, говорит председатель правления общественной организации «Петербургские родители» Лада Уварова.
Проблема заключается в том, что детей трудных поведения отправляют, так это называется, подлечиться, поправить поведение, как в простонародье говоря, в психушке. Дети там находятся, ну, конечно, чаще всего это относится к детям подросткового возраста. Дети там проходят достаточно длительные курсы, их там кормят тяжелыми препаратами, многие из которых запрещены уже в цивилизованной части нашей планеты. И ничего хорошего детям это не дает. Никакое поведение трудное не корректирует, кроме того, что дети возвращаются оттуда, получив очень травмирующий опыт, заторможенными. В учреждениях в некоторых это является в том числе такой пугалкой, скажем так. То есть будешь плохо себя вести, отправишься в психушку. На самом деле на эту тему очень много говорится и пишется. Но как-то пока нельзя сказать, что вот накопилась какая-то масса критическая, которая эту ситуацию бы изменила. Да, это есть. Но кроме того, что мы об этом знаем, нужно же это прекратить.
Лада Уварова замечает, что сиротские учреждения, как правило, не располагают достаточными ресурсами, чтобы справиться с девиантным поведением подростков. Она уверена, что дело не в диагнозе, а в том, что это травмированные дети, живущие в тяжелых условиях, в большом детском коллективе, а не в семье.
Какое-то время назад была принята такая история, что человека могут госпитализировать по психиатрической скорой помощи только по направлению родственников. Это в данной ситуации имело смыслом, чтобы там не было истории. Знаете, когда соседи по коммунальной квартире вызывают спецтранспорт для соседа, который им надоел. То есть с таким заявлением могут обратиться к родственнике. А вот у ребенка, который находится в учреждении, его родственник исполняет его роль руководителя учреждения. И тут какое-либо стороннее вмешательство на настоящий момент законодательно невозможно. То есть вот нет у нас таких механизмов, чтобы эту ситуацию контролировать.
По мнению правозащитницы, нужно срочно менять закон, чтобы директор сиротского учреждения не являлся законным представителем ребенка, вершащим его судьбу. Кроме того, чтобы прекратить злоупотребление, нужно установить за всеми сиротскими учреждениями обязательный общественный контроль. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в американские книжные магазины поступает очередной том мемуаров бывшей первой леди, сенатора от штата Нью-Йорк и государственного секретаря Хиллари Клинтон, рассказывает Евгений Аронов.
«Злые вопросы» – понятие, хорошо знакомое европейцам, но малоизвестное в Америке. Теперь с легкой руки Хиллари Клинтон оно, по-видимому, войдет и в повседневный лексикон американцев. «Злым является такой вопрос, к которому невозможно подобрать стандартное решение», – пишет бывший шеф американской дипломатии. «Он не имеет однозначного правильного ответа. Злым его, в частности, делает то, что любой предлагаемый к нему новый подход нередко оказывается хуже предыдущего. Война в Сирии, уверена Клинтон, пример такого злого вопроса. Мне казалось, что если мы решим вооружить умеренное крыло сирийской оппозиции, то не останемся в одиночестве, и нас поддержат многие страны региона. По словам Клинтон, риски действия и бездействия в злом вопросе, поставленном Сирией, были значительные. Вероятность отрицательных побочных эффектов обеих опций высокая. Обама не был склонен резко менять курс и вооружать оппозицию. Эту битву я проиграла, но это нисколько не поколебало моего уважения к президенту. Если Хиллари решит бороться за президентство в 2016 году, то именно эту книгу воспоминаний она использует как доказательство своей профпригодности, своей квалификации, профессиональной и человеческой, стать первой американкой, которая преодолеет гендерный барьер и займет высший пост в государстве, считает гость «Радио Свобода», обозреватель политического еженедельника National Journal Алекс Зайц-Вальд.
It seems a pretty comprehensive take.
Клинтон разбирает в книге практически все злые вопросы, с которыми она столкнулась как госсекретарь. Это и трагический инцидент в Бенгази, в котором ее госдепартамент и другие ведомства проявили себя далеко не лучшим образом. Это и споры с президентом по поводу Сирии и обмен пленными с афганскими талибами. Последняя тема, как мы знаем, стала в эти дни необыкновенно актуальной. Клинтон опасалась, что решение Обамы выпустить предводителей талибов из тюрьмы в Гуантанамо вызовет в Америке яростную полемику, и она была права. Большое внимание Клинтон уделяет также Ираку. Она честно признается, что сильно просчиталась, когда в 2002-2003 годах голосовала в Сенате за резолюции о вводе войск в страну. В демократических праймерах с 2008 года Обама, с самого начала возражавший против интервенции в Ирак, отобрал у Клинтон много очков. Сейчас она просит у американцев прощения за свою ошибку. Клинтон вынуждена ступать по очень узкой дорожке, замечает эксперт National Journal. С одной стороны, как демократ, она демонстрирует лояльность президенту, которого боготворит партийный актив. На доброй половине фотографий в книге Клинтон запечатлена вместе с Обамой. С другой, как вероятный будущий претендент на Белый дом, она обязана позиционировать себя как самостоятельный политик, способный на независимые суждения, в первую очередь там, где рейтинг действующего президента хромает. После выхода мемуаров Хиллари отправится в продолжительное турне по продвижению книги. Так поступают по традиции все кандидаты в президенты, и это еще одно указание на вероятные планы автора. Интерес представляет также маршрут этого турне. В нем нет Нью-Гэмпшира или Айовы, где проходят первые президентские праймерис, но есть Лос-Анджелес, Чикаго, Остин, Кембридж в Массачусетсе. Это все города, в которых костяк электората Демпартии составляют левые либералы, то есть тот контингент, который будет покупать ее книгу. А хорошие коммерческие показатели являются сейчас для Хиллари и политическим капиталом, мерилом ее популярности. Одновременно это все города, в которых сконцентрированы богатые доноры Демпартии, предполагаемые финансисты ее предполагаемой избирательной кампании. Несколько слов, пожалуйста, о том, как принималось решение о сроках публикации мемуаров Хиллари Клинтон. С одной стороны, выпускать мемуары за год до начала кампании и больше, чем за 2 года до выборов, кажется очень рискованным. Республиканцы получают массу времени и амуниции для нападок на нее. И вообще, публика может слишком рано ею присытиться. Альтернативная стратегия, а ее-то и выбрал лагерь Клинтон, сводится к тому, что республиканцы будут нападать на нее в любом случае. Но чего она добьется ранней публикации мемуаров, так это установление выгодных ей параметров общественной дискуссии. Республиканцы будут вынуждены полемизировать с ней как с бывшим госсекретарем в контексте дискурса, обозначенного ее книгой, а не в терминах, которые могут быть ей неудобны. Дискуссия, иными словами, будет вестись на ее поле, а не на поле соперника. Мемуары Клинтон называются «Трудный выбор» — «Hard Choices». Почему она пока сама не сделала трудный выбор и не объявила, что будет бороться за Белый дом? Что стоит за информацией, что Хиллари, вероятно, определится с этим только после ноябрьских выборов в Конгресс? Неужели она решит не баллотироваться, если демократы провалятся на этих выборах? Даже если бы она приняла для себя окончательное решение, она бы ни за что не огласила его до завершения промежуточных выборов. Это было бы верхом неколлегиальности по отношению к однопартийцам. Все софиты развернулись бы к ее персоне, оставив товарищей по партии в тени, вдали от телевидения и партийных доноров. Правила игры в демократии не позволяют политику тащить все одеяло на себя. Хиллари, за долгие годы, проведенные в Вашингтоне, усвоила великую мудрость, что прежде чем запускать свой проект, помоги товарищу довести до конца его партию. Хиллари Клинтон в той или иной форме борется за президентство последние лет 10. Ее кампания не прекращается ни на минуту. После вторжения России в Крым она была чуть ли не первой крупной фигурой американского истеблишмента, осудившей агрессию Кремля. На днях в прессе появились сообщения, что НКО под названием «Ready for Hillary», объединяющее тех, кто желает видеть Клинтон президентом, намерено помогать финансово-демократам, которым в ноябре предстоят тяжелые перевыборы в Конгресс. «Побеждать можно, только будучи притчей на устах у всех», — резюмировал наш гость, обозреватель политического еженедельника National Journal Алекс Зайц-Вальд.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Из завершение программы «Время свободы» новости культуры. В Московском мультимедиа-арт-музее открывается выставка «Дизайн 007. 50 лет стилю Джеймса Бонда», которая проводится в рамках перекрестного года культуры Великобритании и России. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Эта выставка впервые была показана в Лондоне 2 года назад, после чего отправилась в мировое турне и в Россию прибыла уже из Канады. Проект подготовлен лондонским «Барбикон-центром» в содружестве с компанией «Ион Продакшн», которой принадлежат права на производство фильмов о Бонде. Так что юбилейные 50 лет, обозначенные в названии выставки, относятся к 2012 году, поскольку ее устроители ведут свой отчет от 1962 года, когда на экраны вышел первый фильм об агенте 007 «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. Джеймс Бонд давно стал во всем мире культовым брендом, и выставка рассказывает о влиянии 23 фильмов кинобондианы на образ жизни англичан, на британскую моду, рекламу, туристический бизнес, музыку, дизайн, производство предметов роскоши, на всю бытовую культуру Соединенного Королевства. Более 500 выставочных экспонатов распределены по 10 разделам, в которых демонстрируется одежда, в которой снимались 6 актеров, игравших Бонда, от Шона Коннери до Дэниела Крейга, платья их подруг, съемочный реквизит, многочисленные гаджеты технического отдела британской разведки, автомобиль Aston Martin, миниатюрная подводная лодка, снегоход, скафандр, оружие, которым пользовался агент 007. На выставке можно посмотреть отрывки из фильмов о Бонде и проследить, как менялся образ непотопляемого британского разведчика на протяжении полустолетия, как его стиль жизни, привычки, напитки, костюмы, дизайн принадлежащих ему предметов от часов до автомобилей отразились в британской индустрии моды и производстве предметов потребления. Не меньшее влияние кинобондиана оказало и на само кинопроизводство, поскольку это самый успешный коммерческий проект в истории кино. Историк Бондианы и основатель британского фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари в интервью «Радио Свобода» отмечает, что успех выставки «Дизайн 007» в самых разных странах доказывает, что Джеймс Бонд превратился в фигуру глобального масштаба.
Я не удивлен, что выставка «Дизайн 007» приобрела такую популярность за пределами Британии. Джеймс Бонд превратился в глобальную фигуру. Это показательно и для России, где в советские времена фильмы о Бонде были запрещены. Тем не менее, многие российские кинозрители любят фильмы о британском разведчике. Впрочем, выставка «Дизайн 007» привлекает не только фанатов Бонда, но и людей, способных оценить чисто эстетические достоинства художественного фильма. Его форму, сценографию, музыку, костюмы, дизайн. Эта выставка выходит за пределы Бондианы и демонстрирует, как люди воспринимают современный мир, как они его оценивают через призму борьбы с мировым злом. Это именно то, чему посвящена выставка и чему учат фильмы о Бонде. И это одна из причин их популярности. Кроме того, мир Джеймса Бонда отличается неувидаемой элегантностью, а в фильмах о нем возникает ностальгический ретро-стиль.
Что известно о новом 24-м фильме Бондианы, который должен выйти в будущем году?
Содержание 24-го фильма держится в секрете. Возможно, для его названия возьмут название двух еще не экранизированных рассказов Йена Флеминга «Риск» и «Раритет» Гильдербранта. А возможно, придумают что-то новенькое, вроде 007 «Координаты Скайфолл». Очередной фильм выйдет на экраны в ноябре 2015 года, а его съемки начнутся уже в ноябре этого года. Все, что пока известно, это то, что в главной роли сниматься будет Дэниел Крейг, режиссер Сэм Мендес, сценарист Джон Логан. То есть это будет та же команда, которая снимала 007 «Координаты Скайфолл», самый коммерчески успешный фильм Бондианы.
Как долго еще будет играть Бонда Дэниел Крейг?
Дэниел Крейг заключил первоначальный контракт на съемки в 4 фильмах, начиная с «Казино Рояль». Но потом контракт продлили, и он будет играть Бонда еще в 2 фильмах после «Скайфолла». Что будет после этого, неизвестно. Не думаю, что любители кинобондианы разочарованы в Крейге. Его трактовка роли не только отличается блестящим актерским мастерством, но и убедительностью и уникальными гранями образа Бонда, которых не было у его предшественников в этой роли. Это принесло фильмам с его участием не только финансовый успех, но и успех у кинокритиков.
Тем не менее, кто, на ваш взгляд, лучший Джеймс Бонд из великолепной шестерки актеров, сыгравших его в кино?
На мой личный вкус, лучший Бонд – Тимоти Далтон. Но, конечно, Дэниел Крейг – самый популярный Бонд, как у зрителей, так и у критиков. Многие считают лучшим Бондом Шона Коннери, первого актера, сыгравшего эту роль. Время и мода не властны над созданным им образом Бонда. Дэниел Крейг многих убеждает своим искусством, что именно он лучший Бонд. У нас есть выбор, и нам не нужен один единственный Бонд. Нам нужны все они. И одного Бонда мало.
Говорил историк кинобондианы Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. 8 часов вечера слушайте программу «Время свободы. Итоги дня», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. Но я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».